Когда мы были спасены, Бог передал нам свою жизнь. Но плод Духа не является чем-то, чем мы наделены Богом. Только когда Дух Святой работает внутри нас до определенной степени, мы приносим эти плоды. Более того, драгоценные камни – это нечто, образованное в нас через Святого Духа посредством многих различных обстоятельств. Бог не только разделил с нами свою природу, но и превращает нас день за днем в определенный род людей, которые могут принести славу Его имени. Когда вы были спасены, вы обрели Божью природу, и когда я был спасен, я обрел Его природу. В этом отношении все христиане одинаковы. Все они обрели Божью природу. Но в последующие дни Бог может поместить вас в определенные обстоятельства, чтобы дать определенный опыт. Он может заставить вас пройти через испытания, определенные трудности и страдания, чтобы вы стали христианином как хризолит, как халкидон, как сардолик или другие драгоценные камни. Бог работает в каждом христианине с тем, чтобы он мог стать неким видом драгоценного камня. У всех нас есть что-то общее перед Богом. Это золото. Но когда мы перестанем перед Ним драгоценными камнями, то каждый будет иметь определенную форму. То, что Святой Дух образует в нас посредством окружения, будет пребывать вечно. Если христианин получает больше воздействий в определенной области, то он извлекает в этой области больше уроков. Это затем произведет в нем выдающиеся качества, которые не исчезнут спустя несколько десятков лет, а будут пребывать вечно. То, что он приобрел, навсегда станет драгоценным камнем в Новом Иерусалиме. Во многих Божьих детях, которые шли с Господом 10 или 20 лет, есть нечто, внедренное Богом через Святого Духа. Это не только то, что Бог передал им, но и то, чем они стали сами. Это то, что составляет их. Долгие годы они воспитывались Духом Святым. Проведя их через многие испытания и переживания, Святой Дух образовал в них некий род жизни. Все, кто знаком с ними, признают, что в них действительно что-то было совершено. Они обладают не только жизнью, данной им Богом, но также и преобразованной жизнью, которую в них внедрил Дух Святой. Они живут не только измененной, но и преобразованной жизнью. Это драгоценный камень. Драгоценный камень – это то, что было образовано в нас сжигающей работой Духа Святого. Новый Иерусалим будет наполнен этими драгоценными камнями. Здесь мы должны понять, насколько бесполезно уделять преимущественное внимание лишь доктрине. Нам никогда не следует думать, что узнав немного больше богословия или учения из Писания, мы получим пользу. Это не так драгоценно. Только то, что было выжжено в нас Святым Духом, имеет ценность. Если что-то не будет выжжено в предмете, то это можно удалить, лишь слегка потерев. Какая же духовная ценность в том, что можно так легко с нас стереть? Это не означает, что не следует читать Библию, а означает, что только когда Святой Дух выжигает в нас то, что мы читаем, только тогда это имеет ценность. Все драгоценные камни вышли из огня. Для того, чтобы получить драгоценные камни, необходим огонь. Без огня никаких драгоценных камней не будет. По этой причине мы никогда не можем избежать испытаний, приходящих к нам через окружение. Мы никогда не можем избежать воспитания Святого Духа, и также не можем жаловаться, если рука Божья окружает нас и ограничивает во всем. Насколько связанными и под каким давлением мы часто себя чувствуем? Как бы нам хотелось вырваться из всяких уз и ограничений и ненадолго освободиться? Но мы должны помнить, что находимся в образующей Божьей руке. Он образует нас, чтобы однажды из нас получился драгоценный камень. Бог не только дал нам свою жизнь, но также Он работает в нас до тех пор, пока мы не приобретем особенные качества. Это то, что Святой Дух образует в нас посредством всяких обстоятельств, допускаемых Богом, и это называется драгоценным камнем. Какова тогда польза просто в знании или в доктрине? Только выжигаемое в нас Духом Святым имеет ценность. Только когда христианин испытал выжигающее действие, сообщение, проповедуемое им, будет исходить не из книги, а из того, что он действительно знает. Только выжженное в нас Духом Святым является драгоценным камнем, иначе это дерево, сено и солома. Иногда, находясь в присутствии пожилого человека, мы чувствуем, что это тот, кто действительно идет с Господом. Его характерная черта – это жизнь – и эта жизнь стала его особенной природой. Мы можем только преклониться перед Ним. Может быть, кто-то служил больше Него, а кто-то проделал большую работу, но у Него есть обильная жизнь. Нечто было образовано внутри Него Святым Духом. У Него есть особенное качество, нечто, вышедшее из огня. Он драгоценный камень. В присутствии такого человека мы можем только преклониться и сказать: «О, если бы у нас тоже было это! Насколько это вдохновляет и трогает нас!» Людей вдохновляет и трогают не слова, а нечто, прошедшее через огонь. В Новом Иерусалиме есть драгоценные камни. Новый Иерусалим никогда не будет существовать без драгоценных камней. Богу нужны драгоценные камни. Ему нужна группа людей, которые будут проявлять качество драгоценных камней. О, пусть Бог избавит нас от поверхностности. Только то, что Святой Дух внедрил в нашу жизнь, имеет ценность и пользу. 21 стих продолжает. «А 12 ворот – 12 жемчужин». Каждые ворота были из одной жемчужины. Новый Иерусалим состоит не только из чистого золота и драгоценных камней, но также и из жемчуга, из жемчужин. Жемчужины образуются не горением, они постепенно формируются внутри морского существа после того, как произошло какое-то повреждение. Следовательно, значение жемчужины есть жизнь, вытекающая из смерти. Жемчужина означает жизнь, освобожденная Господом Иисусом в неискупительном аспекте Его смерти. Евангелие от Матфея, 13 глава, тоже говорит о жемчуге. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. На что указывает эта жемчужина? Это указание на церковь, которую Господь образовал из своей смерти. Он желает продать все, что имел, чтобы купить эту жемчужину. Жемчужина обозначает нечто положительное, а не пассивное или отрицательное. Она есть церковь, новый человек, которого Бог желает сотворить. Внутри такого человека нет проблемы ни греха, ни искупления. Он желает продать все, чтобы обрести эту жемчужину. Это показывает нам, насколько драгоценна эта жизнь, которая проистекает полностью из Христа. Как драгоценна она для Бога и насколько драгоценна для Христа. В Новом Иерусалиме жемчужины выступают как ворота города. Это значит, что отсюда начинается все Божье. Другими словами, для того, чтобы человек обрел жизнь перед Богом, эта жизнь не должна быть чем-то от человека, а она должна происходить от смерти Христа и от неискупительного аспекта смерти Христа. В первом послании к Коринфянам 3:12 говорится, что духовное строение должно иметь в качестве материала золото, серебро и драгоценные камни, а не дерево, сено или солому. В первом послании к Коринфянам в 3 главе указаны золото, серебро и драгоценные камни, а в книге Бытие, глава 2, в Эдемском саду были золото, драгоценные камни и жемчуг, но не было серебра. Далее, в Откровении, в 21 главе, в Новом Иерусалиме снова имеются золото, драгоценные камни, жемчуг, но нет серебра. Каково значение этого? Золото, драгоценный камень и жемчуг – это материалы, которые имеются в Эдемском саду и в Новом Иерусалиме. Это значит, что золото, драгоценный камень и жемчуг существуют от вечности до вечности. В вечности Бог не замыслил иметь серебро, потому что серебро представляет искупление. Истина, что Бог знал, что человек согрешит, и ему понадобится искупление, но это не входило в его вечный замысел. В Божьей работе есть искупление, но в его вечном замысле искупления нет. Следовательно, Новый Иерусалим в этом отношении такой же, как и Эдемский сад. В нем нет серебра. Это значит, что в вечности, в будущем, мы будем приведены в такое положение, где не будет и следа какого-то греха. Однако сегодня мы не можем пренебрегать серебром или его недооценивать. Если кто-нибудь думает, что сегодня ему не нужно серебро, он должен просить Бога о милости. Сегодня мы не можем обходиться без серебра. Если сегодня у нас нет серебра, у нас нет искупления, и мы ничего не можем. Но искупление не имеет части в Божьем замысле. В Новом Иерусалиме мы никогда не сможем найти такого материала, как серебро. Это показывает, что Бог сотрет всякое греховное прошлое, так как искупление не включено в этот город. В Новом Иерусалиме людям больше не понадобится искупление, потому что они не будут больше грешить. Бог приведет нас на такую твердую почву, что больше у нас не будет возможности снова пасть. Внутри нас есть жизнь, не имеющая ничего общего с грехом и не требующая искупления. Жизнь в нас проистекает из Христа и есть сам Христос. Как самому Христу не нужно искупление, так и нам, имеющим часть его жизни, не нужно будет никакого искупления. Поэтому в вечности нет необходимости в серебре. Благодарение Богу, что сегодня у нас есть его искупление. Благодарение Богу, что хотя мы и согрешили, кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. С другой стороны, Бог разделил с нами жизнь своего Сына, жизнь, которой никогда не нужно искупление. Однажды мы будем полностью жить такой жизнью, и греховное прошлое исчезнет. Искупляющее серебро будет бесполезно. Мы должны видеть, что падение не входит в Божий замысел, искупление не входит в Божий замысел, и также и царство не является тем, что входило в его замысел. То, что человек пал, не предусмотрено Божьим замыслом, оно произошло позже. Искупление не содержится в Божьем замысле, оно решение проблемы падения. И царство тоже не содержится в Божьем замысле, оно тоже решение проблемы падения. Из-за падения появилось искупление, а также из-за падения появилось царство. Все это лишь средство для лечения, это не содержится в Божьем плане. Мы никогда не смогли бы произвести свет из искупления и царства. Если бы не было искупления, не было бы и способа решить проблему падения. А также, если бы не было царства, не могли бы быть преодолены последствия падения. Тем не менее, мы должны иметь в виду, что Бог сотворил человека не для того, чтобы он грешил. Бог сотворил человека для своей собственной славы. Эта линия пряма. Эта небесная линия является прямой. 21 стих продолжает. «Улица города – чистое золото». Улица – это то место, которое предназначено для сообщения. И так как улица этого города из чистого золота, люди, ходящие по ней, никогда не будут грязными. Сегодня омытому еще нужно умыть ноги, Иоанна 3:10, чтобы сохранить свое общение с Богом. Идя по улице этого мира, мы не можем избежать того, что к нам прилипает грязь, и наше общение с Богом таким образом нарушается. Но в тот день ничто не сможет нас испачкать, ничто не сможет помешать нашему общению с Богом. В вечности не будет ничего, что могло бы нас осквернить. Вся наша жизнь и образ жизни будут святы. Конец 21 стиха говорит нам, что этот город как прозрачное стекло. Сколько всего в нашем сегодняшнем положении не является прозрачным, но в будущем, в Божьем присутствии, мы все будем прозрачны. И даже сегодня нам не следует иметь столь много укрытий, столь много покрывал. Не следует притворяться набожными перед другими людьми, чтобы заслужить их похвалу. Лицемерие, притворство, завесы – все это непрозрачно. Если наше действительное состояние не столь хорошо, но мы делаем вид, что с нами все в порядке, мы непрозрачны. Часто наши слова и наши поступки довольно неестественны. Мы подражаем другим в том, как мы говорим, ведем себя и как что-то делаем. Различными способами мы подражаем другим вместо того, чтобы быть собой. Это непрозрачно. Всякая искусственность и подражание непрозрачны. Мы, конечно же, не должны жить перед Богом посредством самодельной святости. Мы должны помнить, что истинная духовность заключается в том, чтобы нести крест. Святость, исполненное рабство, не является святостью Духа Святого. Нужно оставить всякое актерство и притворство. Как много нам необходимо исповедать в связи с этим. Среди братьев и сестер нам нужно учиться исповедоваться друг другу, а не покрывать собственный грех. Когда бы мы ни совершили греха против других, не следует пытаться дать ему объяснение и забыть его, а следует его исповедать. Сегодня не должно быть ни одного непрозрачного христианина, ибо в тот день в присутствии Бога мы все будем прозрачны. Улица Нового Иерусалима прозрачна, как стекло. Там все видно. И поскольку в этот день будет именно так, сегодня мы должны учиться быть такими людьми, которые реальны, которые прозрачны, которые никогда не изображают из себя того, чем не являются. Храм и свет города. В Откровении 21:22 говорится: «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец». Эти слова особенно драгоценны. Мы знаем, что в Иерусалиме Ветхого Завета был храм. Когда человек в те времена хотел пообщаться с Богом, он должен был пойти в храм. Храм был местом, специально отведенным для Бога. И именно в это место человек должен был приходить для общения с Ним. Но в Новом Иерусалиме не будет храма, ибо Бог и Агнец являются храмом города. Это значит, что общение между Богом и человеком в тот день будет близким и непосредственным. Это будет общение лицом к лицу. Человеку больше не надо будет идти в специально отведенное место, чтобы общаться с Богом. В Ветхом Завете в храме была завеса. Никто не мог пройти через эту завесу и войти в Божие присутствие за исключением первосвященника, и то лишь раз в год. Сегодня в церкви завеса разодрана. Теперь мы все можем войти в Божие присутствие, чтобы поклоняться Ему в духе и в истине. Но в тот день Бог и Агнец будут храмом города. Нам не нужно будет идти к Богу, Он будет непосредственно там, где мы. Сегодня мы идем к Богу, а в тот день будем жить в Его присутствии. Бог и Агнец являются храмом города. Следовательно, если мы не учимся жить в святом святых сегодня, то мы самые неразумные люди. Сегодня завеса уже разодрана, и мы можем войти с дерзновением в святое святых. Мы не должны оставаться снаружи. Стих 23 говорит: «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божья осветила его, и светильник его Агнец». Этот отрывок связан с предыдущим стихом о храме. Бог и Агнец являются храмом города, а слава Божья освещает его. Следовательно, для освещения нет нужды ни в солнце, ни в луне. Мы знаем, что в храме Ветхого Завета внешний двор был освещен солнцем и луной, а святилище – светом светильника. Но в святом святых не было окна, свет солнца и луны не мог освещать его, также там не было и светильника, в отличие от святилища. Но слава Божья освещала его. И Новый Иерусалим тоже освещается не солнцем или луной, а славой Божьей. Это показывает нам, что весь город будет представлять собой святое святых. Церковь в будущем предстанет как само святое святых. И светильник его Агнец. Божья слава есть свет, а Агнец – это светильник. Это показывает нам, что в Новом Иерусалиме еще останется нечто опосредованное. Бог как свет будет сиять через Агнца, через светильник. Это не указание на искупление, а свидетельство для нас о том, что никто не может познать Бога непосредственно. Если кто-то хочет познать Бога, он должен сделать это через Сына, через Агнца. Это остается истинным даже в вечности. Только через Христа человек может узнать Бога. Мы не можем видеть свет отдельно от светильника. Подобным образом, без Христа мы не можем видеть Бога. Независимо от окружения, Бог по-прежнему обитает в неприступном свете. Только когда мы во Христе, мы можем видеть Его. 24 стих говорит: «Спасенные народы будут ходить в свете Его, и цари земные принесут в Него славу и честь свою». Мы должны отметить здесь следующее. Все люди, которых Бог обрел от диспенсации патриархов, от диспенсации закона и от диспенсации благодати, в тот день вместе станут невестой, чтобы быть представленными Христу. И все люди, продолжающие еще жить в конце века царства и которые не были обмануты сатаной, будут перенесены и станут людьми на новой земле. Эти люди – это народы, указанные в стихе 24. У всех живущих в городе будут воскрешенные тела. Они будут сынами и царями. У тех, кто на новой земле, останутся тела из плоти и крови. Они – люди и народы земли. Цари земли являются правителями народов. В Ветхом Завете Скиния была устроена таким образом, что она находилась в центре. Три колена обитали на востоке, три на западе, три на юге и три на севере. Это записано в книге чисел. Положение Нового Иерусалима похоже на положение Скинии Божьей. Стена города имеет трое ворот в каждом направлении. На восток, запад, юг и север. Всего 12 ворот. Так же, как 12 племен обитали вокруг Скинии, так и народы будут обитать вокруг Нового Иерусалима. Тот факт, что народы будут ходить в свете города, означает, что народы на земле придут в Новый Иерусалим, и их приход в Новый Иерусалим будет направляться светом города. Слава, которую принесут цари, относится к славе, принадлежащей царям земным. Они дадут городу славу своего владычества. Слава в данном случае имеет то же значение, что и слава, в книге Бытие 31.3. Она означает «лучшие дары каждой земли». Другими словами, на новой земле цари земные принесут лучшие дары из своих местностей и представят их как дар святому городу. Стих 25 говорит: «Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет». То, что ворота не будут запираться днем, открывает нам, что на новом небе и новой земле еще сохранится различие между днем и ночью. Народы могут прийти в город в дневное время, но ночи там не будет, в городе не будет ночи. Так как у всех обитающих в городе воскрешенные тела, они никогда не будут уставать, они смогут служить Богу постоянно, и днем, и ночью. Стих 26 говорит: «И принесут в него славу и честь народов». Это возвращает нас обратно к царям в стихе 24. Цари земные принесут в город не только свою славу, но и славу и честь народов. Стих 27 говорит: «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Нечистое на языке оригинала значит «обыденное». Все, что от человека, все, что принадлежит плоти, обыденное. Следовательно, ничто, принадлежащее человеку и плоти, не может войти в город. Может войти только то, что от Христа и от Святого Духа. Все остальное определенно не может в него войти. Преданные мерзости в Писании особенно относятся к идолопоклонству, а преданные лжи обозначают отношения с сатаной. Те, кто связан с идолами или с грехом, не могут войти в город. Могут войти только те, чьи имена написаны в книге жизни у Агнца. На новом небе и новой земле будет лишь два вида жителей. Одни – спасенные кровью, они обитают в городе, и их имена написаны в книге жизни. Другие – это те, которые будут перенесены из тысячелетия. Они будут жить дальше и станут жителями новой земли. Их имена тоже написаны в книге жизни, но они не будут жить в городе. Они могут только входить в город и выходить из него. Река воды жизни и дерево жизни. Нам осталось лишь рассмотреть то, что Бог показывает в конце. В Откровении 22:1-2 говорится: «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки дерево жизни, 12 раз приносящее плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов». Здесь нам дано напоминание об Откровении 2.7. «Побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое среди рая Божия». Мы видим здесь, что дерево жизни посажено в раю Божьем. Но так как дерево жизни находится в городе, это говорит о том, что Новый Иерусалим – это и есть рай Божий. Обращаясь к книге Бытия, мы вспоминаем, что в книге Бытия 2 глава Бог сотворил мужчину как образ Христа и женщину как образ церкви, которую он желал обрести. Затем Бог поместил их, мужа и жену, в Эдемский сад. Таким образом, у нас есть мужчина, женщина и сад. Далее в книге Бытие в 3 главе появился змей, и они пали, и в результате этого Бог выгнал их из сада. Теперь в Откровении в 21 главе кого мы видим в Новом Иерусалиме? Там есть Агнец, тот, чьим прообразом был Адам в книге Бытие, 2 глава, он целиком и полностью для Бога, и есть жена Агнца, прообразом которой была Ева в Бытие 2 главе, а она полностью для Христа. Новый Иерусалим является женой Агнца и раем Божьим. В книге Бытие 2 главе было три сущности – Адам, Ева и Сад. А в Откровении главах 21 и 22 только две – Агнец и город. Город является невестой и также раем. Женщина и рай стали одним целым. Женщина в книге Бытия могла быть изгнана, в то время как женщина в конце Откровения уже не может быть изгнана. Некоторые люди могут обеспокоиться и спросить, что произойдет в вечности? А что, если дьявол появится снова? Что мы тогда будем делать? Мы можем ответить: это не может повториться, потому что в вечности в святом городе будет обитать сам Бог. Слава Богу! То, что он создал в книге Бытия, было садом, садом без стены и без хорошей охраны. Вот почему в него смогли войти змеи и грех. Но то, что Бог наконец обретет, это город, служащий для защиты. Невозможно, чтобы этот город когда-либо был вовлечен в падение. Здесь женщина и рай, настолько соединены вместе, что ничто никогда не сможет их разделить. Следовательно, эта женщина не может быть изгнана никакими средствами. В Откровении 22.1 говорится, что среди улицы города есть река воды жизни. В книге «Бытие» было четыре реки, две из которых всегда угнетали детей Божьих. Вавилон был построен на реке Фисон, а Ниневия на реке Хиддекель. Эти две реки всегда преследовали детей Божьих. Но в Новом Иерусалиме только одна река – река воды жизни. Эта река дает человеку жизнь и радость. В Псалме 45, 5 стих говорится: «Речные потоки веселят город Божий, святое жилище Всевышнего». Эта река доставляет особую радость Богу, и вода этой реки истекает от престола Бога и Агнца. Слово «престол» здесь стоит в единственном числе, потому что Бог и Агнец восседают на одном престоле. Это значит, что царствование Христа – это царствование Бога. Второй стих говорит: «И по ту и по другую сторону реки дерево жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой». Здесь снова использовано число 12. Каково значение того, что дерево приносит 12 видов плодов и дает на каждый месяц плод свой? Это способ сказать, что все удовлетворено. И это удовлетворение навеки. Каждый месяц есть жизнь. В вечности мы будем и дальше познавать Христа и будем получать жизнь Господа без перерыва. Не будет ни одного месяца без плода. Это значит, что не будет движения вспять. То, что мы видим сегодня, это очень печально. Это оценка человека, показанная Писанием. Всем мужчинам от 20 до 60 лет была дана одна оценка. А для тех, кто был старше 60, ценность была уменьшена. Прочитайте Левит 27.3.7. Это то, что мы называем «идти в обратном направлении». Но в вечности не будет обратного пути. Будет новая жизнь и новый плод каждый месяц. И поэтому еще до начала существования нового Иерусалима нам необходимо искать нового переживания жизни каждый месяц. Конкретный опыт, который у нас был в 20-летнем возрасте, уже не нов. И также не может он нам помочь сегодня. Также не может быть свежим опыт 5-летней давности, и он не может сейчас принести нам пользу. Мы не можем жить плодом дерева жизни прошлого месяца. Каждый месяц мы должны получать свежий плод. Перед Богом нам необходимо постоянно получать жизнь. Мы должны получать Христа. Каждый месяц нам нужен не только один плод, но и различные виды плодов. Мы не можем быть удовлетворенными перед Богом, имея лишь малую долю, определенную часть. Мы должны учиться познавать Господа во многих аспектах. Мы должны приносить разнообразные плоды. Второй стих продолжает: «И листья дерева для исцеления народов». Плоды представляют жизнь. Листья, одеяние дерева, представляют наше внешнее поведение. Причина, по которой Господь Иисус проклял смоковницу, заключалась в том, что у нее были только листья и не было плодов. Она имела лишь внешнее поведение без внутренней жизни. На новом небе и новой земле у людей всех народов не будет греха, смерти, боли, проклятия, бесов. Эта часть людей, народы, будут жить и дальше на земле со святым городом посреди них. Их исцеление листьями Господа Иисуса означает, что дела Господа Иисуса будут для них примером. То, что мы обретем, будет плодами дерева жизни, а то, что они обретут, будет листьями. Следуя поведению Господа Иисуса, они смогут жить в благоденствии, и таким образом народы будут жить вместе в мире и благословении. В этих стихах улица, река воды жизни и дерево жизни связаны воедино. В Новом Иерусалиме, где бы вы ни встретили улицу, вы найдете и реку воды жизни. И где бы вы ни нашли реку воды жизни, там вы найдете дерево жизни. Другими словами, всюду, где есть деятельность, есть река жизни и дерево жизни. Это значит, что когда мы учимся следовать Господу, все наше поведение должно включать реку воды жизни и дерево жизни. И тогда все будет хорошо. Улица – это место, предназначенное для передвижения людей. Для того, чтобы передвигаться, нам необходимо иметь деятельность, основанную на дереве жизни, а не на дереве познания добра и зла. Когда жизнь внутри нас порождает такую деятельность, ее результатом станет поток реки воды жизни в духе. Этот поток жизни является нашей улицей, нашей дорогой. И если жизнь Господа Иисуса не будет двигаться в нас, мы просто не сможем ходить. Если нет жизни Господа, если нет потока реки воды жизни в Духе Святом, мы не можем двигаться. Если по собственной мудрости мы судим, является ли данный способ действий хорошим или плохим, то этим мы сажаем дерево познания добра и зла, а не дерево жизни. Но если мы действуем в соответствии с движением жизни внутри нас, результатом будет излияние потока воды жизни и на других. Все это связано воедино. Вся Божья работа основана на дереве жизни и приводит в результате к реке воды жизни. Во веки веков. В 3 стихе говорится: «И ничего уже не будет проклятого». Благодарение Богу, книга Бытие, глава 3, полностью ушла в прошлое и никогда больше не будет проклятия. Все введенное в книге Бытие, глава 3, может быть суммировано в одном слове – проклятие. Даже смерть является видом проклятия. Но на новом небе и новой земле больше не будет проклятия и не будет смерти. Все греховное прошлое будет окончено. Человек вполне сможет прославить Бога. 3 стих продолжает: «Но престол Бога и Агнца будет в нем». Положение здесь не похоже на положение в Бытие 3 главе, где Бог прогуливался по саду в прохладе дня. Здесь царит Бог. Здесь расположен с самого престол. Теперь сад превратился в город, место, где Бог превознесен и возведен на престол. Стих 3 еще продолжает: «И рабы его будут служить ему». Что будут делать рабы Божьи в вечности? Они будут служить Богу. Нам ни в коем случае не следует думать, что в вечности нам нечего будет делать. Нет, мы вечно будем его рабами, его служителями. 4 стих говорит: «И узрят лицо его, и имя его будет на челах их». Вся наша работа для Господа должна быть ведома общением. Истинное служение Господу заключается в общении. Недостаточно только служить, должно быть общение. Они будут служить ему, они узрят его лицо. О, сколько раз, когда мы чувствуем, что видим Бога, мы чувствуем, что уже сделали его работу. Но я скажу вам, только после того, как мы увидели Бога, мы сможем сделать его работу. Нам не следует выполнять работу и все время сожалеть. Это не общение. О, пусть Бог избавит нас от всякого служения, которое вне общения, и пусть Он спасет нас от любого осуществления любой работы без возможности общения после ее окончания. Нам никогда не следует испытывать гордость, самонадеянность или самодовольство по окончании работы. Пусть Бог спасет нас и избавит нас от всякого рода служения, не являющегося результатом общения и не находящегося в нем. И пусть Он даст нам способность оставаться в общении даже после окончания работы. У рабов Божьих будет не только общение с Богом, но и имя Его будет на челах их. Это их свидетельство, это то, что увидят другие, узревшие их. Каждый будет знать, что эти люди – Божьи люди. Стих 5 говорит: «И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их». В этом городе ночь прошла. Светильник является светом, сделанным человеком, а солнце – это естественный свет. Всякая человеческая работа и все природные средства не будут иметь больше никакой пользы, ибо все будет там видно. Сегодня мы можем путаться и не иметь ясного видения. Даже после выполнения служения мы можем не знать, где мы находимся. Но в тот день так не будет. Заключительная часть 5 стиха самая важная. «И будут царствовать во веки веков». Это было Божьим замыслом в творении. В книге Бытие Бог задумал, что человек должен править. И теперь он исполнил этот замысел. Человек правит. Это происходит не в тысячелетии. Этот отрывок Писания в Откровении, главы 21 и 22, является описанием не тысячелетия, а вечности. Они будут царствовать в вечности и во веки веков. Изначальная цель Бога достигнута. Бог хотел, чтобы человек имел владычество над землей и уничтожил сатану. Теперь человек царствует, и сатана низвержен в озеро Огненное. Божий замысел для сотворенного им человека выполнен. Бог хотел, чтобы человек, с одной стороны, был подобен ему самому, а с другой стороны, он хотел, чтобы человек, исполняя Богом назначенное дело, правил. Сегодня мы увидели невесту, золотую, славную и прекрасную, со всевозможными сокровищами внутри нее. У нее нет недостатка ни в чем, и она поистине без пятен, морщин или чего-то подобного. Более того, она свята и непорочна. Она истинно облечена в славу. Славная церковь, о которой говорится в послании к Ефесянам в 5 главе, осуществилась таким образом. Какую работу будут выполнять те, кто в церкви? Они будут царствовать во веки веков. Мы можем сказать, что Божьему плану можно чинить препятствия, но никогда его план не может быть нарушен. Истина, что с момента творения Божья работа страдала от многих помех. На самом деле, казалось, будто его работа была уничтожена и что его план никогда не осуществится. Но здесь Бог достиг своей цели. Здесь есть группа людей, полных чистого золота, которое происходит от Бога. Они полны жемчуга, который есть работа Христа. И они наполнены драгоценными камнями, работой Духа Святого. Они будут царствовать во веки веков. Теперь, увидев Божий замысел и то, как Он действует, что нам следует сделать? Следует ли нам провести оживление? Следует ли открыть семинарию? Или нам следует вернуться обратно и выполнять, как обычно, домашнюю работу? Чем мы на самом деле здесь занимаемся? Бог делает такое великое дело, и если мы сравним свою работу с Его работой, какими незначительными мы себя почувствуем? Пусть Бог будет милостив к нам, чтобы, увидев такое видение, мы заплатили полную цену. Как только человек получит видение, он изменится. О, пусть Бог даст нам видение того, что Он делает и чего добивается. Пусть Он покажет нам, каких людей Он желает обрести и как драгоценно то, к чему Он стремится. Если мы увидим это, то воскликнем: «О, как же я мал! Сколько внимания я уделял себе!» И мы скажем: «Если Бог не будет работать внутри меня, я никогда не смогу сделать Его работу». Только когда сам Бог двигается во мне со своей могущественной силой, я могу действовать дальше. Это великое видение должно перевернуть нас. Оно должно заставить нас увидеть, что наше состояние сегодня никогда не может удовлетворить Божье сердце. Наша надежда в том, что Бог может дать нам такое видение. Однажды увидев его, мы отдадим все свое существо этому видению. Каждая часть в нас изменится. Сегодня у нас есть две альтернативы – быть победителями или быть неудачниками. В связи с этим, как кто-нибудь из нас может позволить себе быть вялым в молитве? Если мы небрежны в молитве, то никогда не станем Божьими победителями. Пусть Господь Иисус, Тот, Кто воскрес из мертвых, великий пастырь-овец, пусть Он поддержит нас и поведет нас своей всемогущественной силой, чтобы мы с этого времени и навеки принадлежали Ему, навеки посвятили себя Ему, навеки служили Ему и навеки шли Его путем. Пусть Господь будет милостив к нам и сейчас, и в вечности. Аминь.